Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. Предлагаем вашему вниманию ответы на вопросы после лекции заслуженного профессора Московской духовной академии Алексея Ильича Осипова о семье и браке. Лекция прозвучала в нашем эфире в пятницу 11 мая.
Может быть, еще я одно слово о воспитании детей. Не знаю, если будут вопросы, можем поговорить. Я еще два слова скажу и кончаю, извините меня, да. О таинстве брака, о венчании. К сожалению, мы видим, слышим, по крайней мере, довольно часто, что невенчанный брак не весь брак. Прошу вас обратить внимание на следующее. Совсем разные вещи. Брак, который от начала бытия человечества всегда был браком. Брак. И таинство брака, то есть то священнодействие, которое совершается в церкви над вступающими или уже вступившими в брак. Брак всегда есть брак. Но церковь христианская дает еще вспомоществующие средства человеку, людям, этим вступающим в брак или находящимся, вы слышите, это вспомоществующее средство для жизни в браке. Вот. Это вспомоществующее средство является, с одной стороны, чем? Тем, что ставит человека уже перед лицом не только людей, но самого Бога. И так даешь ты обещание, ты даешь обещание верности, ты приносишь клятву. Или ты кто? Или кто ты? Брак, я приношу клятву. Так же, как приносим мы клятву верности государству. И тот, кто клятва преступником является, это последний человек. Предатель. Так вот и здесь венчание, оно ставит уже человека перед лицом не только людей, но и Бога. И второе, я уже это говорю для людей, которые имеют хоть немножко веры. Бог вездесущий, и когда мы обращаемся к Нему, искренне обращаемся, Он вспомоществует человеку. Вот это венчание, это и является тем таинством, в котором искренне верующие люди действительно получают благодатную помощь. Помощь, но не решение. Бог никакого насилия не может произвести над нашей волей. Но помощь в нашем стремлении действительно жить так, как положено в браке, Господь дает. Поэтому венчание для верующего человека, конечно же, естественно просто. Я не говорю необходимо, это даже слово не подходит. Оно естественно. Какой же я верующий, если я не обращаюсь к тому, в кого я верю, за помощью? Но об одном, вот только этом, я хочу сказать, и чтобы это понимали, что брак, он всегда от начала существовал во всех религиях, во всех народах, когда он совершается как брак, естественно. И здесь поэтому очень важно это понимать. Таинство брака, вспомоществующее, как и все прочие таинства христианской жизни, является вспомоществующими средствами в супружеской жизни. Ну, не знаю, может быть, стоит два слова сказать о часто таком употребляемом выражении, что браки совершаются на небесах. Я вам скажу так, да, все в нашей жизни совершается не только по нашей воле, но совершается и по воле Божией. Не только по воле Божией, но и по нашей воле. Вы слышите? Этим мы отличаемся от протестантов, которые учат, все делает Бог за нас. Как Лютер учил, что человек – это соляной столб. Что Бог с ним сделает, то и будет. Нет. Православие говорит, что все, что совершается с нами, в частности и брак, Это есть двустороннее действие, не одностороннее. И по воле человеческой. И если эта воля человеческая не верна, вы слышите, если человек верующий, вот он желает вступить в брак, но если нет на это воли Божией, то Бог устроит так, что брака этого не будет. Если он искренне верующий человек, он молится: «Господи, помоги мне и благослови меня». Тогда волю человек свою проявляет. Бог видит, что он хочет. Но если это не соответствует воле Божией, и не будет этого брака. Вы слышите? Когда же верующий человек действительно обращается к Богу, так, и просит Бога об этом, и просит его помощи, и брак совершается, значит, это совершается по воле Божией. И тогда человек, стремись жить в этой воле. Это очень важно. Вот этот вопрос, он чрезвычайно важен в нашей жизни, чтобы у нас не было каких-то недоразумений вот, в этом вопросе. И тогда уже мы должны жить в соответствии с этой волей Божьей, а не противиться ей. Извините меня, что я так долго говорил, простите, да, но все, я кончил, теперь можем поговорить о вопросах. Да.
Нашей сегодняшней встречи. Я этого не сделала в самом начале, поэтому поправляю положение. Советник главы города Жуковского, Руслан Астана. Директор прогимназии города Жуковского с этнокультурным компонентом Струкова Анастасия Николаевна. Ну и я заместитель главы администрации города по образованию Гриднева Наталья Федоровна. Я эти вопросы сейчас немножко рассортировала в порядке, как бы, относящемся к теме этой лекции. И поэтому вот первый вопрос следующий. Как понять аллегорию Ветхого Завета, что Ева создана из ребра Адама? И почему Бог, когда создавал человека, не создал их одновременно?
Ну, прежде всего я хочу вас просветить. Чем? С чего началось грехопадение? Вы наверняка, никто этого не знает. А может, кто-то, если слышал. Ева до преображения сорвала яблоко. Значит, до преображения. А яблоки нельзя было есть, пока нет преображения. Освящения не было, она сорвала. Но это хорошо, да. Чтобы это знали, основную причину грехопадения. Да. Ну, я вам скажу, что сама, да, Библия в отношении творения человека, как и многих других вещей, исполнена таких символов, я бы сказал, иносказаний, которым подчас нам трудно найти адекватное и однотипное только объяснение. Ну, вспомните вы тут же в Библии, что говорится. Когда согрешили люди, Бог ходит по раю, а Адам спрятался и спрашивает: «Адам, где ты?» Ну, где же было Богу знать, где Адам, правда же? Это же действительно, это же просто невероятно. Он, видимо, нашел такой кустик и запрятался так крепко, что вам Господь Бог. Надо это понять же. Конечно, Бог и не ходит, и нет у Бога ни правой руки, ни левой руки. Этим сказанием о том, что Ева создана из ребра Адамова, указывается на одну простую вещь. Насколько единосущны мужчина и женщина. Единосущны они. Ева не отдельно создана. Это не другое какое-то, знаете, другое творение и что-то другое совсем. Так же, как до этого Бог творил, помните? Творил звезды, творил землю, творил растения, творил животных, птиц и так далее. Помните? Все это все разные, правда? Разные. Когда же говорится о человеке, то говорится вот таким удивительным образом, что один человек сотворен. Мужчина и женщина. А ребро это показано как вот то, что соприсуще, то, что соединено из одной сущности. С чего мы начали сегодня встречу-то? Помните, когда мы говорили о Святой Троице? Вот оно оказывается, что единосущны мужчина и женщина по самой природе своей. И эта-то единосущность затем и вновь воплощается в чем? В браке. Вот оно, исход один. И вершина одна. единосущность мужчины и женщины. Вот что утверждается прежде всего вот этим, если хотите, ну, что ли, описанием того, как произошла женщина. Вот. И...
Почему грех в мир вошел через женщину? И дано было обетование спасения через женщину. И какая роль женщины в жизни мужчины? Философский вопрос.
Ну, какая роль, конечно, ясно, но самая большая. Мужчины как не сойдут, столько и говорят о ком. А женщины, как и о политике, о чем еще не могут говорить. По-моему, тут вопроса и нет никакого. Ну, а в отношении того, что там женщина согрешила первой и так далее, речь идет тут, еще раз вам сказал, нет одного понимания. Поэтому я вам просто скажу только одну из мыслей. Причем мысль, как мне кажется, это очень важная. Но мы все прекрасно же знаем, что в человеке есть ум. Так, ум, он сам по себе бесстрастен. Он может о чем угодно рассуждать. Это как компьютер. Скажите, какие страсти у этой железки под названием компьютер? У человека есть этот ум. И есть сердце, которое является источником всех наших чувствований, переживаний и так далее. Так вот, у нас, этим Библия показывает, что вот есть два начала, умственное и желательное. Вот если хотите, то мужчина больше олицетворяет собой, конечно, ум. Ну, понятно, так? Женщина больше олицетворяет собой сердце. Ясно, душу, вот это чувствующее, переживающее и так далее. Она именно сердце, мужчина именно ум. Так по природе своей. И я думаю, что в этом мы не сомневаемся. Хотя мы скажем, что, пожалуйста, есть и мужчины, как знаете, у них сердце богатое, и женщины с богатейшим умом. Речь идет не об этом. Мы говорим, в принципе, о том, что присуще больше природе женщины и что больше присуще природе мужчины. Так вот, когда речь идет о том, что женщина именно совершила этот первый грех, съела яблоко до преображения, как вам понравилось, я вижу, а не мужчина, да. Так речь идет о чем? Может быть, что речь идет вовсе не о том, что обязательно это женщина, а речь идет о чем? О том, что когда наше желательное начало оказывается без контроля разума, тогда наступает беда. Она одна ж сорвала яблоко. Она сорвала это яблоко. То есть здесь не было его Адама, вы слышите? Она потом ему дала. Речь идет, какая идея идет? Что опасно оставлять наши чувства без контроля разума. Тогда будет беда. Страсти не в смысле греховные, страсти в смысле желания того, другого, третьего. Они должны быть контролируемы. Святые отцы говорят, что без рассуждения нет добродетели. Вы слышите, какие вещи? Без рассуждения нет добродетели. Опасно пойти по пути желаний, по пути интереса, по пути влечений без строгого контроля разума. Тогда что начинается? Беда. Да. И мы это знаем. Говорят, да что ж так глупо? Да вот, захотелось. Ну вот захотелось, теперь и получай, голубчик. Вот о чем идет речь. Так что я полагаю, что... Это я полагаю, вы слышите? Еще раз повторяю, нет однотипного понимания этих вещей. Я полагаю, что этим библейским образом нам показана сущность человека и его отношение к окружающему миру и к самому себе, как показано. Нужно ко всему подходить рассудительно, разумно. Человек – это разумное существо, если хотите, homo sapiens, разумное существо. Поэтому нельзя поступать по стихии, по влечениям. Кстати, это имеет отношение прямое и к браку. Там, где будет одно чистое влечение, а разум выбросим в помойку, не ждите счастья в браке. Вот, мне кажется, в чем причина. Вот в чем суть этого образа. Так что, женщины, можете быть спокойны. Все, да?
Два вопроса примерно одинаковые. Можно ли обвенчаться, не регистрируясь? И невенчанный брак – это брак или прелюбодеяние?
Угу. Ну, в отношении второго я уже сказал, что брак всегда остается браком, если он совершен законно. Если это брак, вступает именно в брак. Не в сожительство, а в брак. Он всегда есть брак. Слышите? Никакое это не прелюбодеяние. Никакого греха в этом нет. Но верующий человек естественно обратится к Богу. Господи, благослови меня. Естественно обратиться в церковь для того, чтобы обвенчаться. Это вполне же естественно просто. Потому что, вы слышите, я говорю, даже не просто нормально, это естественно. Вот и все. Не смешивайте этих двух вещей. Поэтому, когда некоторые, вот я это знаю, и у нас там есть невенчанный брак, это блуд и так далее. Безобразие какое. Апостол Павел что пишет? Вы слышите, что пишет апостол Павел? Если муж неверующий, хочет жить с женой верующей, а он ей говорит, не разводись с ним. Не обратит ли Бог его, мужа? О каком венчании шла речь, скажите? Это что проповедует апостол Павел? Вместо того, чтобы сказать, что если ты не венчан, все, разводись с ним медленно тут. А он что говорит? Не расходись с ним, а не обратит ли Бог его? И наоборот тоже пишет. Видите? Неужели недостаточно авторитета апостола Павла? Этим, я вам скажу, эти лжестарцы сейчас, они, я боюсь, погубят нашу церковь просто. Это столько диких вещей они вводят. Иногда просто даже если волос нет на голове, и то дымом встают. Вот даже какие вещи бывают. И не регистрируясь, дело вот в чем, вы знаете, все зависит от, ну, сказать, от решения, ну, священноначалия, как мы говорим. Дело в том, что сейчас очень много разводов. И поэтому сейчас решили, что пусть сначала зарегистрируются все-таки. А то обвенчаются, а потом регистрироваться не будут, и брака не будет еще. Кто их знает? Поэтому во избежание таких недоразумений приняли такое решение. Но, в принципе, конечно же, можно венчаться и не регистрируясь. Конечно же, это вещи разные. Конечно же, можно. Люди вступают в брак, но по каким-то причинам, иногда чисто бытовым, не регистрируется, каким там квартирный, еще что-нибудь, почему же они могут не обвенчаться? Они же в брак вступают. Они же вступают же в брак. А регистрация – это, так сказать, формальное только закрепление этого и больше ничего.
Как быть матери, если ее ребенок, по ее мнению, делает неправильный выбор в браке? Мать видит, что предполагаемая половина или не того мировоззрения, или не того уровня образования, или имеет какие-либо пороки, или все вместе. И как себя вести, если брак все же совершился? Значит ли это, что на то воля Божия?
Вы знаете, вот такие вопросы очень трудно разрешить вообще. Не имея перед глазами вот конкретных этих людей, и не зная всей конкретной ситуации. Я часто задаю такой вопрос, когда мне подобного рода, я говорю, убивать можно или нет? Мне говорят, конечно, нельзя. Я говорю, ах, нельзя? Солдат, который на войне не будет убивать противника, он предатель. Так можно или нет? Ах, ну тут-то можно. Я говорю, вот видите, оказывается, тут можно, тут нельзя. Надо обсудить, посмотреть на ситуацию. Так и здесь тоже. Если мать видит, что действительно это неподходящее, так сказать, будущее супружество, она должна с своей стороны сделать по совести и честно. И с дочерью поговорить, с обстоятельствами, с ним, может быть, поговорить по-хорошему. Вы слышите? По-хорошему. Может, с его родителями поговорить. Постараться с своей стороны сделать то, что можно. Если нельзя дальше, со всей любовью отнеститься, благословить и все сделать, а не стоять до конца, как сатана. Потому что если уже вступает в брак, все. Да, значит, такова воля Божия. И мы должны это принять, и принять, чтобы не оказаться противниками Бога. В противном случае мы превращаемся в Бога-противников и получим все соответствующие, так сказать, результаты на себе самих. Вот так. До брака, то, что можно, опять говорю, по-хорошему, вы слышите, с любовью. Там, где... Хочу вам сказать одну, простите меня, такую истину, которую надо знать. Надо запомнить раз и навсегда. Одна из великих христианских, так сказать, ну, вероучительных истин. Нет истины там, где нет любви. Слышите? вот передо мной какой-то Квазимода. Я могу сказать точно ему: ты Квазимода. С христианской точки зрения я скажу ложь, величайшую ложь. Если же я ему скажу, что, в общем, вы симпатичный достаточно человек, у каждого свое, я скажу истину. Вы видите, как христианство иначе смотрит на эти вещи. Нет истины там, где нет любви. Поэтому тот человек, который хвастается, я ему всю правду матку резал в глаза, он совершил величайшую ложь, грех, преступление. Нельзя резать правду в глаза. Нет в христианстве такой правды, которую можно резать. Где нет любви, нет истины. Поэтому и в данном случае то же самое. А таких случаев в жизни достаточно, к сожалению, много бывает. По любви надо, со всей любовью разговаривать, и с той же дочерью, или с той же сыном. С любовью надо вот, сделать с своей стороны с любовью все, что можно. А затем, если этого нет, благословить, молиться и принять самое любвеобильное участие в этом супружестве. Вот, если мы говорим по-христиански.
Как быть матери, если она ни в коем случае не хочет отдавать своего сына в армию? Это большой грех?
Я думаю, что большой. Я думаю, что большой грех. В отличие от всяких там пятидесятников, баптистов и так далее, которые вообще запрещают, говорят, мы оружие в руки не возьмем, в нашей Русской Православной Церкви всегда воин рассматривался как тот человек, которому было величайшее уважение. Он первый, кто принимает на себя удар. Он первый, кто жертвует своей жизнью. Он первый. Да, в армии не все гладко, конечно. Это верно. Никуда не денешься. Но мужчина на то и является мужчиной. Он защитник женщин и общества. Поэтому я лично считаю, что когда вот начинаются эти вот бесконечные уловки, подкупы и так далее, во что бы то ни стало освободить, я считаю, что это неверный поступок. Неверный. Да, мы должны сделать все возможное, чтобы в армии навести порядок. Должны кричать, шуметь, родительские комитеты, должны к этому министру обороны. Это все, чтобы прекратились эти вещи. Но если мы все начнем так, или пользуясь тем, что у меня есть деньги, и я могу выкупить, а другой, пусть там простенький, служит, у него нет денег. Что это мы делаем? Где это наше христианство? Где оно? Возлюби ближнего, как самого себя, да? В кавычках. Вот мой ответ.
Как вы думаете, почему в России не принято усыновлять брошенных детей? А на Западе этой проблемы не существует. Слышала, что не бывает отказников еврейской национальности. Неужели православие не отложило за всю историю России своего положительного влияния на наших родителей? Я хочу сказать, что этот вопрос волнует меня в большой степени, потому что, исходя из статистики, ситуация такая, не только в России, но в городе Жуковском тоже. Растет число детей, которые выросли в неблагополучных семьях. У нас количество групп в нашем интернате не уменьшается. И мне очень обидно, когда мы говорим много хорошего и думаем о том, что мы такие замечательные, но вот есть дети, которые совершенно реально нуждаются в вашей помощи. И не только нет, не в материале даже, не столько в материале, а именно в душевном тепле. Я сама удивляюсь и хочу задать такой же вопрос вам, Алексей Ильич.
Вы, наверное, все хорошо себе представляете, что таких страшных катаклизм, какие перенесла Россия в 20 веке, нигде в Европе не было. Весь удар буквально сатанизма пришелся главным образом на Россию. Это надо понять. Причем учтите, у нас тоже не было до революции такой проблемы. Слышите, у нас не было такой проблемы. У нас она появилась когда? Вот теперь. И особенно появилась когда? Перестройка. Когда совершена оказалась вторая революция. А что это такое за первая революция? Кто это ответит на такой вопрос, например? Зачем нужно было революционным силам, это тем людям, которые говорили о том, что они готовы устроить счастье на земле, устроить Россию таким образом, что здесь будет рай настоящий. Зачем нужно было этим людям, этим руководителям, уничтожать лучших крестьян? Зачем? Когда приходили в деревню, у вас тут 10 кулаков. У нас нет никого. Вы первый. Лучших рабочих, лучшую интеллигенцию, духовенство, как те, которые были все-таки носителями вот этого самого светлого, правда же. А откуда это? Аристократию. Скажите, кому это потребовалось? Для каких устроителей лучшего общества, лучшего государства могло это потребоваться? И сколько уничтожено? Это такого не бывало никогда и нигде. Десятки миллионов уничтожено. Первое, вы слышите, масштабы. Второе, как уничтожены эти родители за счастливые родители, за счастливые будущие, как уничтожили? Вы только почитайте, в каких жутких условиях находились эти миллионы людей. Когда их вывозили в Казахстан, например, в пустыне, поезд останавливался среди, выбрасывали все, ни воды, ничего. Комсомольск на Амуре. Кто строил? Приехали 100 человек комсомольцев, в течение месяца ни одного не осталось. Строили заключенные. А Колыма что такое? Вы почитайте только литературу по этому вопросу. Душа содрогнется. Записки монаха-исповедника. Вот книжечка есть, она издана года 3 тому назад. Записки монаха-исповедника. Автор Меркурий, иеромонах Меркурий. Вы только почитайте эту книжечку. Уж я не говорю там Солженицына. А вот эту книжечку почитайте. Вы содрогнетесь. Что же такое? Это что же за борьба за лучшее будущее? Нет, здесь что-то другое. Здесь совсем не борьба. Вы будете удивляться, если с молока, пусть постоит молоко, и вы сольете всю сметанку. Пусть еще постоит, еще сольете, и потом скажете, слушайте, что мне воду даете такую? Так сметанку же всю слили, чему же вы удивляетесь? Вы только подумайте, какой был принцип. Уничтожались лучшие люди. Вы слышите, какой принцип был? Кто оставлялся? Вот мама мне говорит, кого прокурором поставили, в деревне он был. Он неграмотный человек, он не мог расписаться. Его прокурором области поставили. Ставили подонки общества, ставили во главе. Причем сверху силы. Вы что думаете, дураки были? Это же политика. Уничтожение лучшего и возвеличение худшего. Вы знаете, как выводятся породы коров? Выбирают как? Лучше? Правда, лучше. Простите за эту аналогию, но подумайте, что сделали с нашей страной. Уничтожены были не тысячи и даже не сотни тысяч. А я еще раз говорю, там считают 15-20 миллионов, и садистки уничтожены. В конце концов, мы можем подумать, что же это такое? Этот вопрос просто не ставится. Меня вот это удивляет. А вопрос важнейший для нашей страны. Решение этого вопроса только одно. Только одно. Никакие воздыхатели о лучшем будущем нашего народа не могли этого делать. Те люди, которые хотели бы устроить рай для России, не могли этого делать. Да, там борьба вверху, да. Могли уничтожать друг друга, конкуренция. Это все понятно. Вверху. Причем тут народ-то уничтожать. Разрушение при этом, посмотрите, наших обычаев, изумительных по красоте и нравственному величию обычаев жизни нашего народа. Разрушение, уничтожение церкви. А откуда это все идет? Причем садистское уничтожение. Неужели это непонятно? Неужели это непонятно? Совершенно ясно, что революция совершена сатанистами, прямом смысле этого слова. Вы слышите? Не в переносном смысле. Ух, сатанист настоящий. Нет, нет, вы ошибаетесь. Вы слышите? Вы ошибаетесь. Сатанист мог быть один, другой человек. Здесь власть вся оказалась такая. Захватили власть сатанисты, культовые сатанисты. Вы слышите? Те, которые поклонники дьявола, только они могли пойти на такие совершенно невозможно воспринять умом, такие масштабы уничтожения и такая жестокость издевательств над людьми. Так, сливки сняты. Вторая мировая война, еще что делали тоже, когда бросали безоружных под огонь, пока там не кончались патроны. Еще один слой. И, наконец, сейчас последнее. Разрушен Советский Союз, мощная держава. Разрушено сельское хозяйство абсолютно. То есть ясно, что продолжается, все разрушена промышленность. Сейчас стоит Западу, вот, прекратить нам поставки, у нас начнется голод. Да, сразу все разрушено. Откуда же все это? Так не удивляйтесь теперь поэтому, что в России, а не где-нибудь, произошла такая потрясающая деградация, моральная деградация, такое колоссальное разрушение наших общественных, если хотите, организаций, структур, разрушение такой морали. Только сейчас мы говорили с вами, что же, зачем это делают СМИ, это пропагандируя. На Россию брошены самые основные силы. России вот еще что мешает этим глобалистам-сатанистам осуществить всемирную власть. Вот что еще мешает. Поэтому не удивляйтесь, что у нас это происходит, что у нас только детей брошено и так далее. Ну что вы, вот откуда это исходит. Потому-то сейчас так важно было бы нашему обществу обратиться к исконной вере своей, вере отцов. В та вера, которую наше государство сделало таким могущественным, что ему равного не было. Если бы не революция, наша Россия была бы первой державой мира. Вот этого больше всего и боялись. Вот в чем причина того, что мы видим. Поэтому надо нам обратиться к православным началам жизни. И каждый на своем месте, кто на что поставлен, у каждого своя клеточка, поле деятельности. Здесь делать все возможное для надлежащего воспитания человека. Тогда постепенно мы, хотя бы снизу, но будем хоть что-то делать для исправления этой трагической ситуации жизни нашего народа.
Пожалуйста, Алексей Ильич, объясните, о принятии новых паспортов с чипами и о прививках с чипами взрослым и детям принимать или нет? По радио об этом уже говорят. Я не знаю, может быть.
Да? Пожалуйста. Вот, кстати, еще один из элементов, который нам подбрасывают умные люди. Не дураки, а умные дяди сидят и ищут средств, чтобы расколоть наше общество. Нас не только подорвали в плане промышленном, хозяйственном, культурном, хотят еще разорвать наше общество в клочья. Разделяй и властвуй. В чем самая большая опасность видят, большую опасность видят в этих чипах и прочих вещах? Что мы окажемся под контролем. Каждый, мы, то есть каждый человек, окажется под контролем. Будет контролирована вся его финансовая, деловая его жизнь. Понятно же. Чипы, кстати, с помощью чипов невозможно управлять человеком. Слышите? Невозможно управлять человеческим сознанием. Нашу волю подавлять могут чем угодно, какими угодно средствами. Это будет. Всякими психотропными средствами, через те же средства массовой информации, но не чипы. Чипы к этому не способны. Контролировать. Так, чего мы, интересно, боимся здесь? Я чего боюсь? Чтобы узнать, какая у меня зарплата? Или что? Куда я пошел, куда я поехал? Куда я спрятался? Интересно, чего я, христианин, боюсь здесь? Это первое. По-моему, нечего. Пожалуйста, смотрите, у меня все открыто. Если что-то надо знать, то соответствующие органы все обо мне знают. Не беспокойтесь. Все, можете быть совершенно спокойны. Все, что надо знать. Даже больше, чем надо, наверное. Все знают. И еще один момент. Мы говорим, что это будет контроль, и мы окажемся в этом плане как бы, ну, в состоянии, ну, некоторого рабства, некоторой подчиненности. Правда же? Да, правда же. Правда, правда, верно, согласен. Ну, давайте немножечко тогда подумаем. Рабовладельческий строй Римской империи. Приходит Христос, читаем его Евангелие. Ни слова о рабстве. Это что такое, скажите мне? Кто такой раб? Это вещь. Это же не человек. С ним можно делать все, что угодно. Христос ни слова. Да что же это такое? Апостолы еще хуже. Пишут такие вещи, что просто возмутиться можно. Нет власти, которая не от Бога. Поэтому тот, кто противится власти, Богу противится. Кошмар. В общем-то, они повторяют то, что сказал Христос. Отдавайте Богове Божье, а кесарю кесарево. Ни слова об этих вещах. Политический строй, в котором было полное рабство, не подвергся осуждению. И вот сейчас мы вдруг не смотрим на это. Почему там не подвергся осуждению? Потому что все внимание было обращено не на внешние структуры, на ненадлежащее установление государственно-общественного строя, а на что было обращено внимание? На исправление человека. Все историки единогласно говорят, что рабство пало только благодаря христианству, которое говорило то, что писал апостол Павел, послание к Филимону. «Прими Анисима, беглого раба, не как раба, а как брата возлюбленного». Раба как брата возлюбленного. Вот что проповедовало христианство. Вы слышите, каким путем было свергнуто рабство? Вот каким путем, а не путем революции крови и убийств. Не путем этих плакатов и прочих всяких вещей. Вот какой путь борьбы, оказывается, был. Но самое интересное в данном случае нашего вопроса, что, оказывается, ни Христос, ни апостолы не предприняли никаких политических акций, никаких акций протеста, вы слышите? Никакого возмущения против рабовладельческого строя, когда, повторяю еще раз, человек был вещью. Сейчас вдруг мы испугались изо всей силы, чипы, все. Теперь узнаю, где я нахожусь. Я прыгну на дно моря, в Мариинскую впадину Тихого океана. Там, говорят, 11 километров глубина. И меня и там найдут. Ужасно. Это ужасно. Это так страшно. Оказывается, нет опасности в этом. В этом нет опасности. Опасность в другом состоит. Что мы все внимание обращаем на эти чипы, на паспорта, на переписи, на ИНН, и совсем забыли о своей душе. Вот это действительная опасность. Антония Великого оклейте всего этими ИННами. Или они штрих-кодами, он останется Антонием Великим. Разве в этом дело? Мы отрекаемся от Христа не иненами и чипами, а отрекаемся своим лукавством, ложью, блудом, воровством. Вот чем мы отрекаемся. Меня любит тот, кто исполняет заповеди мои, а мы подменили. Заповеди трудно исполнять. А вот чипы. Не приму паспорт. Все, я святой. Ай-яй-яй, до чего мы докатились? На что перенесли все свое внимание, свою духовную жизнь. Что?
Да,
а почему же? Конечно. Ничего не вижу я в этом абсолютно. Не поняли, да? Нет, нет, давайте, да, да. Видите, очень серьезно, да. Неправильно. А потому что все те, кто имеет ИНН, подходят к святой чаше и говорят: Алексей, Андрей, они говорят 655. Никогда не слышу, чтобы кто-то подошел, назвал свой ИННовский номер. Это одно. Во-вторых, хочу еще сказать. Очень часто это можно услышать от монашествующих, которые находятся в монастырях. Все монастыри Русской Православной Церкви имеют ИНН. И вот эти ИННовцы кушают, хлебают щи и кушают кашку ИННовского монастыря и воюют против ИННа. Так вы же едите антихристову еду. Вы что делаете? Бегите из монастырей тогда. Ну, все это не имеет... Берите вы сперва книжку такую-то, или вот такую-то носите. Какая разница? Или вам кожу, чтобы не потерять. Какое имеет значение? С помощью чипа, я специально интересовался, нельзя управлять человеческим сознанием. Нет. Причем тут а насчет начертания – это особый совсем вопрос. Это совсем особый вопрос насчет... Это как ловко подменили. Чип – значит начертание. Кто это сказал? Где этого нашли? Ничего подобного. Ни в каком откровении этого нет. Там само слово чипа нет. Там сказано начертание. А откуда взяли, что это чип? Где? Откуда это взяли? Я не понимаю, какая разница, что вы паспорт имеете с серпом и молотом, понимаете, с этими масонскими знаками, и это на сердце носим. Это ничего. А теперь какой-то этот чип, в котором вся информация о всей моей деловой жизни, вся моя биография тут, если хотите, все мои данные и прочее. И это страшно. Почему? Я никак не пойму, почему это страшно? В чем дело? Я в книжке буду носить или в микроэлементе это буду? Я никак не пойму, в чем разница? Скажите мне. Я не понимаю. Вот, а насчет начертания, это вопрос совсем другой. Это совсем другой вопрос. В отношении начертания. Ну, хорошо. Ну, что? Да, сказать надо, да, хорошо. Если мы обратимся к толкованию этого места, то единственным, так сказать, я бы сказал, ну, таким авторитетным толкованием этих мест является толкование святого Андрея Кесарийского. Вот, есть книга «Толкование на апокалипсис». Что там написано? Интересные вещи. Печать на лбу, и он толкует. Печать на лбу. Вот это начертание на лбу. Что же это такое? Он пишет, что это является ничем иным, когда наш ум настолько погрузится в исключительно только материальные запросы, материальные нужды, в материализм, что он уже будет не способен даже обратиться к Богу. Печать на уме. А мы-то решили на лбу. Шлеп, и все в порядке, и хоть с печать. На уме, оказывается, печать. Вот оно, оказывается, какое дело. Ум. Мы уже с вами говорили. Ум – это что, руль корабля. Повернули, и весь корабль пошел не туда. Не потому, что на корабле печать поставили, а руль. Ум. И преподобный Андрей Кесарийский говорит, это печать на уме. Мы и так говорим, какая-то прям печать. Все погрузились в один материализм. Печать на правой руке, что значит, говорит преподобный Андрей Кесарийский. Правая рука является символом человеческой деятельности. Слышите? Леворуких меньше. Правая рука – это символ всей человеческой деятельности. И он говорит, вот оно начертание зверя, где будет. Вся деятельность людей будет направлена только на создание комфорта этой жизни. Бог нам не нужен. Вот так толкует преподобный Андрей Кесарийский, понимаете? Да. Это говорит о том, что тот, кто не примет, вот его, когда все средства массовой информации будут с ума сходить, вот он гений человечества, вот он новый спаситель. Вас обманывали 2000 лет, 2030 лет, я думаю так, или 50 лет. Наука говорит, что в середине этого века уже будет конец. Наука, не церковь. Говорит, так вот он, так, и вдруг какие-то найдут и скажут, нет, вы ошибаетесь. Истинный Мессия, истинный Спаситель, Иисус Христос, Евангелие. Ах, так? Ну, хорошо. Хорошо. Ваши счета там, которые, да, замораживаем. Кто посмеет вам дать, мы найдем средства воздействия на него.
Ну что вы, ну что, это же нет ничего проще. Человек, который не примет и не будет повиноваться этому владыке миру, нет ничего проще принять по отношению к нему санкции. Уже сейчас мы легко можем узнать, кто чем дышит. А в те времена всеобщего восторга и изумления, тем более это будет легко сделать. Да, кто не примет этого начертания, то есть те люди, которые будут утверждать, что Иисус Христос есть, да, и жить по-христиански, не будут поклоняться этому живому идолу, который сядет в храме и скажет «Я сам Бог». Да, это кто такие? Кто это такие? Вы посмотрите, примеров в истории полно было. Попробуйте против Сталина хоть маленькое замечание. Ведь сколько рассказывают, каких случаев. Этот усатый, ах, все, и его на следующую ночь забрали. Вот, ах, вы не признаете? Вот что произойдет. Они шлепнут печать на руку или на лоб. Это как ловко делают такие серьезные вещи, как направление ума, то есть веры, подменили чем? Физическим элементом, который сделает. Ай-яй-яй. Шестерками. Вот что означает шестерки. Вы знаете, кстати, что такое шестерки? Вы не знаете. Я вам скажу. Библия. Библия. Откуда идет эта шестерка? Откуда идет? Во времена процветания еврейского царства при Соломоне, когда он достиг высочайшего расцвета, Соломону окружающие царства должны были, и он получал 666 талантов золота. Вы слышите? Эта цифра осталась священной для... Только для кого? 606 талантов. Вы слышите опять? Речь идет о чем? Поняли? Ум наш погрузится в эти 666. Правая рука наша вся погрузится во что? В эту мамона, мамона и мамона. Поэтому, когда Христос сказал, невозможно служить Богу и мамоне, помните, какая была реакция? Ой-ой-ой, куда ты, голубчик, хватил? Ничего, мы с тобой расправимся. И когда он воскресил Лазаря, то постановили убить и его, и Лазаря. Вот так. Не понял связь. Ну, если вам это интересно, то, пожалуйста, можете, было послание Священного Синода. Можете его почитать по этому вопросу. Ну, достаточно этого? Ну, вы знаете, да, люди не слышат, и поэтому я боюсь, что надо или вопрос задавать прямо сюда, чтобы можно было его слышать. Да,
да, да, давайте. Вопрос следующий. Жизнь складывается так, что брак по любви не получается. Но по медицинским показаниям женщине нельзя откладывать с рождением ребенка. Брак по расчету или без любви – плохо. Счастья в семье не будет. Родить без мужа тоже не поощряется ни церковью, ни обществом. Как же быть?
А я не понимаю, что значит по медицинским показателям надо иметь ребенка. Я это совершенно не впервые слышу такую вещь. Впервые. Ну, я не знаю этого, поэтому затрудняюсь ответить. Мне кажется, женщина может быть без ребенка, и ничего не случится. Правда, это очень, так сказать, нежелательно, не хочется, это я понимаю. Но что нельзя быть, это что-то такое. Извините меня, я тут не понимаю.
Хорошо. Знаю, что Русская Православная Церковь выработала новую социальную концепцию в августе 2000 года. Есть ли в ней вопросы, касающиеся контрацепции в семье? Существуют ли дозволенные методы контрацепции?
Да, этот вопрос там есть, и вы можете о нем прочитать, если вас интересует это, вот, так сказать, этот вопрос. Он рассматривается таким образом. Он не ставится на один уровень с абортом. Если аборт решительно запрещается, и который действительно по современным медицинским показателям, оказывается, приводит к огромнейшим, так сказать, неприятностям для женщины. Если вот хотите, я вам могу зачитать некоторые вещи. Это будет к аборту, правда, относиться. Женщина, делавшая аборт, в 5 раз более склонна к наркотикам, чем не прервавшая беременность. В 6 раз выше среди них самоубийств. Вот. Это, по крайней мере, 6,5 миллионов женщин стали бесплодны. Да. Но еще тут есть, еще где-то я видел, да, склонны еще, да, психические повреждения, очень серьезные, в очень значительном проценте женщин вот, происходит. Я забыл, чуть ли 50 с чем-то процентов повреждается психика. Вот такие вещи. То в отношении контрацепции социальная концепция, хотя не рассматривает ее на уровне абортов, поскольку здесь не происходит формирование плода, вот. Но, тем не менее, относится к этому отрицательно по той причине, что здесь мы противостоим самой природе. И, оказывается, эти контрацептивные средства действуют то же самое на психику женщины, но и не только, и отражаются они и на мужчине. Происходят неестественные вещи, а всякая неестественность и противоестественность, она всегда грозит отрицательными последствиями для человека. Вот это, об этом говорится. И поэтому социальная концепция этого не одобряет, но не налагает тех суровых санкций на этих людей по сравнению с теми, которые сделали аборты. Но предупреждает. Вообще, я хочу сказать одной простой вещи, что когда христианство что-то называет грехом, то под этим оно подразумевает не какой-то запрет, который поступил с неба, нам не делать того-то или того-то, а грехом она называет все то, что вредит человеку. И заповедь Божия состоит в том, человек, не делай этого себе, не вреди себе. Не вреди себе. На некоторых вещах мы убеждаемся, это легко. Не пьянствуй, не употребляй наркотики. Это мы видим. Мы как знаете, как близорукие, видим только огромные буквы. Но церковь говорит и о других вещах. Не делай этого, ты себе сделаешь плохо. И это очень печально. Не делай себе этого. Вот откуда исходит вот это такое отношение. Да, вот в рапорте, например, Экблада из Швеции, это крупнейшего исследователя этого вопроса, сообщается, что среди 479 женщин, совершивших аборт, которых автор обследовал в 1949-50 годах, 58% стали ненормальными. Вот. Женщины, кстати, теряют... Да, вот насчет контрацептивов. Статистика. Просто сообщаю вам статистику. Использующие контрацептивы в 7 раз чаще делают аборты. Вот. Они очень склонны к этому приходят, очень к этому приходят очень быстро. И более склонны, затем легче поддаются на то, чтобы стать наркоманами и так далее. Потому что это тот же путь, путь один. Вот такие вещи. Я говорю о статистике, вот, а церковь принцип такой. Все, что неестественно, что противоестественно, это вредит человеку. А дальше человек смотри сам, тебя предупреждают. Это грех. Вы слышите? Что такое грех? Ты вредишь себе. Ты вредишь себе. Ты осуждаешь другого, ты вредишь себе. А дальше смотри, ты свободен. Контрацептивы, ты вредишь себе. Процесс нарушается. Ты вредишь себе, а дальше смотри. Но ты вредишь себе. Не садись на раскаленную сковороду. Это все-таки похуже мягкого стульчика. Вот единственное, что делает церковь. И больше ничего. Предупреждает от последствий.
По словам старцев, муж либо жена порой посылается для исправления либо наставления своей второй половины. Поэтому, вероятно, все же возможно, имея различные мировоззрения, в процессе совместной супружеской жизни исправление одного супруга другим.
Ну, я вам скажу, в отношении, во-первых, старцев, мне уже вот это такие фразы, по словам старцев, уже, знаете, оскомину уже убивают. Какие старцы? Какой старец? Где старцы? Кто он такой? Это вообще сущая, я вам скажу, беда. Я еще раз повторяю вам, я очень боюсь, что наша церковь изнутри развалится вся от этого множества невероятного старцев, которые друг с другом соревнуются и приказывают направо-налево. Запомните, пожалуйста, ради Бога.
старцы и послушание им были только среди монахов, вы слышите, только среди монашествующих и очень редко. Вот Оптина пустынь, к нам очень близкая, правда? Вот вам пример, старец в Арсенуфе, оптинский, действительно старец. Вся Оптина, весь монастырь ходили к нему на исповедь. А вы знаете, что у него был только один послушник? Один, который находился в нем в условиях какого? Беспрекословного послушания. Все остальные советовались. И он никого ни в коем случае не брал в послушники. Что вы? Ни в коем случае. В отношении-то монахов, я говорю, в отношении же мирян никому никогда в голову не приходило такого, чтобы мирянин у старца был в послушании. Мирянин приходил, совета спрашивал. И он, если он действительно старец, он советовал, а не приказывал. Вам нужен критерий? Знаете. Если вы приходите кому-то, и вам начинают приказывать, бегите, как от огня. Это человек в гордыне. Истинный старец чувствует себя хуже того, кто ко мне пришел. Если вы будете проситься к нему, он скажет, не во веки веков, ни в коем случае. Он Никон Воробьев. У меня нет никаких послушников. Что вы? У Яны Крестьянкина. Найдите вы послушников. Что вы? А тут напротив, давай, рабов и рабынь. Рабов и рабынь. Первый признак лжестарчества – это командование, это приказной способ отношения, это искание себе вот этих вот рабов и так далее. Надо это запомнить. Никогда между мирянами и монахами вообще среди не было принципа послушания. Всегда был принцип какой? Совета. Совета. А совету можете, да. Вы что-то усомнились. Ну, пожалуй, я спрошу у другого человека. И ничего тут худого нисколько нет. Я пойду к одному человеку, а к другому, наконец, я нашел наиболее разумного человека. И у него, действительно, я предпочитаю у него советоваться, а не у кого-либо. А сейчас до чего доходит? Создаем, простите меня, тоталитарные секты внутри православной своей церкви. Каждый окружен вот этим роем и идет, да еще между собою. Наш старец лучше, наш святее. И он сияет, идет в ореоле этих вещей. Какая беда! Так что вот критерии. Увидели, начались приказы, оставьте его. Оставьте. Это человек, одержимый самомнением и гордыней. Вот. И здесь, значит, старцы...
Просто старцы.
Что они тут...
Они, эти старцы, говорили, что порой посылается муж на исправление, либо доставление своей второй половины.
Знаете, в такой общей форме абсолютно невозможно говорить. Может быть, люди, подчас молодые, не спрашивали о каких мировоззрениях, еще там, влюбились, поженились. Может быть и так. Мы-то говорим не об этом. Мы говорим о том, как нужно, как следует. Может быть и так, да. Да, они уже поженились, они состоят в браке. Если вы теперь стали верующими, да, постарайтесь этот брак устроить на надлежащих христианских началах. Да, это возможно так.
Вы слушали ответы на вопросы после лекции о семье и браке заслуженного профессора Московской духовной академии Алексея Ильича Осипова.
Телефон в студию 8-495-950-6356. Телефон прямого эфира 8-495-959-59-39.